Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
Присоединяйтесь к «Адекватным людям» сегодня в 12 часов на частоте 104,5 FM.
Для лиц старше 12 лет.
12 часов и 3 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается интерактив. В прямом эфире программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Привет.
Привет.
Сегодня говорить мы будем о токсичном оптимизме. Как я понимаю, это тогда, когда вам говорят: «Да ты не парься, улыбайся, все проблемы решаемы сами собой, или ты их можешь решить. В общем, будь на позитиве».
Да.
Вот этот оптимизм, этот самый, и будем сегодня обсуждать, насколько он полезен, а может быть и наоборот, как он связан с позитивной психологией. Есть такое выражение, не знаю, что это такое, ты объяснишь. Но для начала я напомню, как с нами можно связаться. Плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, сообщение сюда. Видеотрансляция началась в Ютубе, «Горожане разговор», канал называется, там есть чат, туда тоже пишите, ставьте лайки, оптимизмом нас наделяйте в виде лайков, да, подписывайтесь, смотрите, у кого YouTube работает, пользуйтесь всеми возможностями, по крайней мере, да, чат я вижу, и ваши сообщения там, к ним буду обращаться, будем их обсуждать, будем смотреть, что вы думаете по этому поводу. Я призываю вас, например, написать по поводу вашего отношения к таким вот выражениям, когда вас призывают улыбаться, не видеть плохого, не грустить. Ну вот, что человек должен быть всегда исключительно в позитивном, благостном расположении духа. Это правильно. А вот если ты грустишь и волнуешься, злишься и прочее, прочее, ругаешься, бурчишь, то это неправильно, это сейчас плохо. Да, плохо, да. И этого надо избегать. Так вот, давай разберем все-таки сначала в понятиях. Сам по себе оптимизм же это не хорошо, не плохо, это, как мне кажется, психологическая установка, когда человек чаще, не всегда, но чаще смотрит в будущее вот с такой, как говорят, с оптимизмом, да, смотрит на то, что происходит, на то, что может произойти, как на, ну, более-менее позитивное, ну, или, по крайней мере, из-за чего не стоит расстраиваться. Пессимисты, ну, наоборот, все будет плохо, сейчас все плохо и прочее, прочее, но это такие общие установки, когда оптимизм становится токсичным.
Так, давайте разбираться. Значит, сам по себе оптимизм, естественно, это что-то позитивное, это хорошее. Когда человек оптимистичен, он, ну, есть исследования, которые говорят о том, что счастливый человек более здоровый. Помните, у нас был эфир про чувство юмора, про юмор, про шутки, и я там говорила об этих исследованиях, о том, что действительно человек, который смеется, человек, который улыбается, чисто на физиологическом и на психологическом уровне, он более здоровый. Это если вкратце вспомнить тот эфир, пожалуйста, пересмотрите, все есть в записи. Поэтому сам по себе оптимизм – это такая очень хорошая штука. Сегодня мы говорим про негативную сторону позитива, негативную сторону хорошего, как бы это странно ни звучало. Я думаю, что началось все, ну, как обычно, на Западе, когда мы столкнулись вот с новым таким веянием, это позитивная психология. Да, то есть,
погоди, позитивная психология – это какой-то... Или это направление, или это общее определение тех психологов, которые говорят со сцены: все, хватит, будьте счастливы, иначе все...
Думайте позитивно, и все у вас будет хорошо. Да. Ну вот смотрите, давайте поделим тоже, разделим, рассмотрим это. Позитивная психология, по крайней мере, позитивные психологи считают, что это направление. Есть такой психолог, до сих пор жив, Мартин Селигман. Он в 1998 году, когда его избрали там президентом психологического какого-то ассоциации, не помню, он вот рассказал о том, что хватит нам концентрироваться на болячках, хватит нам концентрироваться на болезнях, на плохостях, давайте уже концентрироваться на чем-то хорошем. Хватит уже вот это вот, что психолог — это тот, кто работает только с чем-то плохим. Ведь к психологу, ну и в частности ко мне на сегодняшний день, правда, приходят люди, которые говорят: слушай, у меня вообще-то все хорошо, но хочется лучше. Угу. Да, таких, правда, мало, таких, ну, как-то меньше, чем тех, кто приходит с проблемами. Все-таки не такая у нас еще вот эта вот наученность, да, угу, что можно из хорошего делать лучше. И поэтому таких людей мало, но такие есть,
ну, то есть Селигман говорят, что... элементарно понял, что огромная часть рынка не охвачена.
Ну вот примерно
ходят
так.
Ходят одни, да, проблемные, а где же вот радостные люди, да, с радостью нам деньги понесут. Все равно мы с ними, да, просто пообщаемся, зарядимся позитивом, угу, сами, чтобы потом с негативом работать, и деньги получим. Да. Прекрасная концепция.
Так как развитие психологии пришло, как раз пришлось на, ну, такую середину, конец Великой Отечественной войны, как мы ее называем, ну, то есть Второй мировой войны, там, естественно, нужно было работать с проблемами, с посттравматическим синдромом, с психологическими и психическими отклонениями, с потерей, с горем, со сложностями экономического. Потом были экономические кризисы в каждой стране по-разному. И, конечно, мы работали, мы психологи, ну, как бы в целом, работали в основном вот с болью. С болью. Угу. И вот как раз к, ну, такому концу 20 века, скажем так, в среднем, людям поднадоело. Ну, сколько можно о болеть, негативе? Сколько можно о плохом? Ну, уже все, уже невозможно. Тем более психоанализ, давайте вспомним, там, как такой прародитель всей психологии, он, конечно, был такой диагностичной медицинской модели изначально, и он, конечно, был про болезни. Угу. Вот, он больше был к психиатрии относился. Сегодняшняя психология в целом относится больше, ну, к здоровой психике. И мы говорим о том, что психиатры работают с, ну, условно расстроенной психикой, ну, не условно, вернее, действительно, с расстроенной психикой, а психологи работают со здоровой психикой. И поэтому, когда человек идет к психологу, он психически здоров.
А ну, вот когда что-то психиатру... ему не нравится.
Да. Это такая разность психологов и психиатров. И вот Селигман, он так вот, ну, рассказал об этом, и пошло такое веяние. А? И вот критики позитивной психологии, они говорят о том, что вообще-то это идеология. Это больше идеология, чем психология.
Я не зря про экономическую модель вспомнил, потому что позитив продается лучше. И, соответственно, да, ну, да, что продавать какие-то гадости-то?
Конечно.
Ну, есть, конечно, люди, которые на это купятся, но их меньше.
Да.
Люди покупают позитив. Пожалуйста, психолог находится, который явно хочет продать эту модель, он ее продает, и понеслась.
Да.
Я думаю, понеслась раньше как раз в экономике, что вот эти вот все продажные вещи, они строились на вот эти психологии продаж, на том, что создайте позитивный образ, вся реклама на этом строится, ну, не будешь же ты, ну, или в классической же рекламе, да, не будешь какого-нибудь ворчащего старичка использовать. Можно, да?
У меня все болит.
Да-да, для веселости.
Мне плохо.
Но для этого надо хорошо...
А потом все равно позитив.
А тут сразу улыбающиеся дети, взрослые, старички и прочее.
Да.
И все это продается. Пожалуйста.
Да, и Селигман, он как бы так, правда, очень хорошо в струю попал, когда, правда, всем уже надоело, и его подхватили идею, начали разбирать, и даже эмпирические какие-то вот исследования стали проводить. При этом на сегодняшний день в основном научное сообщество как-то сходится, что эти исследования маловалидны. Угу. То есть нельзя сказать, что они показывают... Во-первых, они изначально... Ну, вот все вот эти исследования показали, что, ну, не так уж хорошо позитивная психология работает, не такой большой процент, а когда, ну, начали копаться...
Методология,
да, когда начали в методологии, они просто не брали все, например, группы, то есть брали только там контрольную, или не брали контрольную группу, а брали только вот, ну, такую группу. И поэтому... На сегодняшний день научное сообщество, конечно, к позитивной психологии относится, ну так, ну, скептически, прямо скажем, достаточно много критики. При этом в самой позитивной психологии ничего плохого нет, вот как в исследовании. То есть потому что они исследуют, что делает человека счастливым, какие черты характера помогают человеку достигать довольства.
250 тысяч в месяц в среднем россияне
говорят. Вот это делает человека счастливым. Вот Селигман говорит как раз раз вот то, о чем, например, критикуют достаточно серьезно его, он говорит о том, что якобы, я сейчас делаю акцент на том, что это непроверенное, 50% ощущения счастья человека зависит от ген. То есть гены делают человека счастливым. 40% его там какие-то внутреннее развитие и ну, там, какие-то внутренние когнитивные способности, и только 10% – это внешняя среда. Окружающая среда 10% ну, влияет все, значит, на счастье человека. Вот он и говорит о том, что, ну нет, 40% там это вот про человека, видимо, Селигман работает с этими 40%. И получается, что если человек живет в Африке, бедный, голодает, или человек живет в прогнивающем Западе, где все хорошо и так прекрасно, то якобы... это не влияет на ощущение его
самые
счастливости.
Счастливые, есть же индекс счастья, есть. Люди и наиболее он... счастливые в наименее развитых странах.
Вот это, кстати говоря, не всегда факт. Угу. Например, Швейцария у нас является с индексом счастья самым высоким. Угу. Ты сейчас немножко, на самом деле, привираешь, потому что я-то смотрела индекс счастья, и я помню, что как раз процветающие страны, там достаточно высокий индекс счастья у вот самых стабильных, не высокоразвитых, а стабильных, где, ну вот, например, Швейцария, да, стабильная страна,
стабильность
где...
Стабильность может быть разная.
Ну, да, не будем. О грустном сегодня мы о позитиве говорим. Надо уже переходить к классичному позитиву. Так вот, позитивная психология сама по себе ничего плохого не несет.
Ну, как некая исследовательская модель, да. Которая задачи ставит. Ну, давайте изучать счастье. Давайте.
Давайте изучать
давайте.
Счастье.
Только нормально.
Вот, да, изучать. Вот она как раз как вот, модель, которая изучает счастье, она мне очень нравится. Мне там ну, достаточно много импонирует. Но я могу сказать, что, например, я работаю в основном, базируюсь в модели гештальт-подхода, работаю в гештальт-подходе, и там работа с ресурсами – это очень серьезно. Доля работы с пациентом, с клиентом, вернее, мы даже не называем в гештальт-модели, нельзя называть клиентов пациентами, мы не используем слово «диагноз», мы не используем даже какие-то ну, расстройства, да, не называем их. Считается, что каждый человек уникален, и нужно работать с этой уникальностью. Это гештальт-подход, это не позитивная психология, но у нас там достаточно много позитива. Поэтому и в любой другой модели, там, когнитивно-поведенческий подход, например, тоже там же на сильные стороны человека опирается терапевт, чтобы вывести его, и, там, например, из аэрофобии, да, агорафобии, неважно. Поэтому вот выделять позитивную психологию из вообще психологии, мне кажется, это, ну, правда, как-то странно. И тут, ну, я не знаю, зачем это было сделано, может быть, ты прав, что это такой больше подход капиталистический, да, чтобы использовать это, но ну, как-то практически в любом подходе в психологии есть вот опора на ресурсы, это то, о чем говорит Селигман, что давайте на ресурсы будем больше опираться, а не говорить о негативе. Ну так мы и не говорим о негативе вообще-то, мы говорим о ресурсах в том числе, но не говорить про травмы, не прорабатывать проблемы – это значит закрывать на них глаза. И вот сейчас я буду говорить о том, что такое токсичный оптимизм.
То есть любого оптимизма должно быть в меру,
да.
Скажем так. Токсичным он становится тогда, когда это становится единственной моделью поведения человека, причем внешнего поведения, и все, что у нас вокруг существует, заточено сейчас, мне кажется, как раз часто, по крайней мере, на этот самый токсичный оптимизм. Как распознать, где оптимизм становится токсичным? Вот есть ли грань между нормальным оптимизмом и уже ненормальным?
Да. Основная такая фишка токсичности – это в сокрытии реальности, это в уходе от реальности, это когда человек не на самом деле испытывает радость и счастье, а он скрывает негативные свои чувства. Вот это, я сейчас буду еще много говорить про это, но мне кажется, что тут важно вот именно на этом сделать акцент, запомнить, что когда человек уходит от негативных чувств, когда человек избегает горе, злость, страх, ну вот негатив, да, когда он старается и сам избегать их, и другого уводить, не плачь, да, просто, да. Не грусти, не плачь.
Ну вот одно дело уводить, другое дело или уходить куда-то, да, в нирвану, пожалуйста. Ну там это от всех эмоций, негативных и позитивных. Да. А тут, как я понимаю, эта модель, она настаивает на том, что человек должен еще демонстрировать. Он демонстрационно радуется. Он не просто так, а еще и подтверждает, да, я точно счастлив, я точно оптимистичен, да, мне, ну там, не знаю, хорошо.
И ты должен быть счастлив.
Все должны быть счастливы.
Все должны быть счастливы. И вот это вот состояние, когда человек стыдит, винит и критикует негативных людей и негативные мысли, негативные слова, это тоже один из маркеров токсичного позитивизма. Позитива, оптимизма. Поэтому вот как раз критикует выражение отрицательных эмоций, когда не позволяет, что нельзя, не показывай, как бы ни было тебе больно, улыбайся. Да? Никому не интересно видеть твои негативные эмоции. Вот такие установки могут родители даже давать, что никому не нужно показывать. Это было очень распространено вот в середине, в начале 20 века, где вот все эти дворцовые, да, дамы, им было просто запрещено показывать, что ты грустишь. Запрещено показывать злость, эмоции, только улыбка на лице, что бы ни происходило. Вот это не токсичный позитив, да, это не токсичный оптимизм, но это его
начало. Этикет. Но этикет сам по себе токсичен.
Это запреты. Да?
Ну, это твое поведение.
Рамки очень жесткие, да, очень жесткие рамки. Обесценивание, да, это тоже такой достаточно серьезный маркер токсичного позитива, когда человек обесценивает проблемы, например. Да, то есть, вот да ничего страшного. Тебя уволили с работы, значит, будет лучше. И смотрите, давайте вот не будем однобокими в этом моменте, потому что в целом человек токсично-позитивный, он вообще-то, почему, собственно говоря, это делает? Он, скорее всего, хочет помочь. Искренне. Он не зол на вас, он не испытывает желания сделать хуже. Он искренне хочет помочь. Но у него не получается. Почему? Потому что его не научили встречаться с негативными эмоциями. Ему жизнь или родители не позволили научиться преодолевать негативные эмоции и проходить сквозь них. Не мимо них, не убегать от них, не закрывая глаза, зажмуриваясь, как детки, от страха, а с открытыми глазами идти сквозь, преодолевать и выходить из этого. Только в этом случае человек, правда, полноценно развит. Более того, есть такое юнговское, да, размышление на тему того, что стремление к моральному перфекционизму отрицает более сложные, менее социально приемлемые части нашей личности. Да, я зачитываю цитату. Это может помешать принятию себя и личностному росту. То есть Юнг как раз говорит о том, что если ты, ну, другими словами, если ты фокусируешься только на одном полюсе, ну, часто позитивном, да, ну и негативном, собственно, тоже вот эти нытики постоянные, это же другой полюс.
Эх и ах, хороший мультик был.
Да, это будет очень плоско, и тогда полноценное развитие личности просто не получится.
Напомню, как с нами связаться. +7 908 909 104.5. СМС, WhatsApp, Telegram, соображения присылайте сюда. Видеотрансляция идет в YouTube. Горожане разговор канал называется. Там есть чат. Туда тоже пишите. Ну и про ваше отношение к таким вечно позитивным людям. Как вы реагируете на их призывы, что все хорошо и будет хорошо, и всегда хорошо, и надо только напрячься, Там же еще одна особенность, что все в руках человека.
Да, и в этом самая большая проблема, одна из самых больших проблем, что все вовнутрь. Вот самый такой ярый противник психологии, позитивной психологии, это Барбара Хелд. У нее есть даже книга «Хватит улыбаться, начинайте брюзжать». И Барбара Хелд, она и говорит о том, что весь позитив, когда мы стонем, когда мы ворчим, мы обвиняем других. И мы говорим о том, что погода плохая, политика плохая, люди плохие, сын плохой, дочь плохая. Все вокруг мы оговариваем, да, говорим плохое. И когда мы собираемся и ворчим, и брюзжим, вот вспомните просто, когда вы встречаетесь и вот так вот постоните друг другу, порассказывайте, как все плохо.
Как дела? Все хорошо. А потом начинается.
Мы, например, сидим, да, с девочками, и такие, вот, тут плохо, потом такие, все. И как-то сразу легче становится, и хочется о чем-то потом говорить хорошем. То есть, когда мы сливаем, рассказываем о негативе, о каком-то грустном о чем-то друг другу, то вообще-то мы друг друга поддерживаем таким образом, мы говорим о том, что мир вот такой грустный, ладно, что, будем жить дальше. Что такое позитивная психология? Вот в таком искаженном ее варианте, скорее, я так не буду уж совсем нивелировать, да, ее, но в искаженном варианте вот токсичный позитив, он о чем? О том, что за все отвечаешь ты. Если тебя уволили с работы, радуйся, ищи новую. Если начинаешь грустить из-за того, что у тебя умерла собака, нужно просто преодолеть себя, взять новую собаку, и перестать из-за этого грустить. Все будет хорошо, все будет к лучшему. А если ты грустишь, ты не прав. Ты сломался, ты плохой. Если экономический кризис, и тебя там увольняют с работы, и куча безработицы, возьми себя в руки. Это ты виноват. То есть там как бы такая пассивная агрессия в этой позитивной психологии существует, что ты всегда виноват в своих бедах. Потому что если бы ты мыслил позитивно, у тебя было бы все хорошо. Если ты будешь постоянно там аффирмации, например, да, произносить: я молодец, я самый богатый, я самый красивый, то у тебя все будет прекрасно. Если ты будешь постоянно на позитиве, то позитив к тебе притянется. Вот какие там лозунги. И человек совершенно бессознательно оказывается в такой ловушке собственной критики самого себя, что если со мной что-то не так, я не имею права про это говорить, потому что я ведь в этом виноват.
Ну, вообще проговаривать все это ваши же психологические методы. То есть, чтобы от чего-то избавиться, неважно, на что я там жалуюсь, если я жалуюсь, я избавляюсь. То есть я снимаю внутреннее напряжение, получается. А эти токсичные оптимисты, они всегда во внутреннем напряжении, что может, приводить, как я понимаю, к поломке внутренней. И есть же срывы нервные.
Да, сейчас расскажу.
Вот. И, во-вторых, это как раз отвратительно влияет на окружение. Они же таких всех, это вот миссионерская их деятельность по распространению оптимизма вокруг, это приводит к нехорошим отношениям с окружением, потому что окружению нужно же кому-то пожаловаться. Они же нормальные люди в окружении, а не токсичные оптимисты. Поэтому действительно постоянное внутреннее разбирательство с самим собой, обращение вовнутрь кажется даже не психологу чем-то несоответствующим нормальному поведению человека.
Да, я, кстати, хочу рассказать об одном исследовании про то, насколько вредно на человека влияет подавление эмоций. Это как раз вот позитивное, вот это токсичный позитив, он как раз как будто бы побуждает подавлять эмоции. Обычные исследования. Две группы. Обеим показывают ролики. Грустные, веселые, печальные, счастливые. И первой группе разрешают как угодно, как они хотят реагировать на эти ролики. А второй группе запрещают показывать эмоции, предлагают скрывать свои эмоции. После просмотра всех роликов первая группа была в достаточно хорошем, здоровом состоянии духа и эмоций, вторая была глубоко подавлена, близко к депрессивному состоянию, что говорит о том, что подавление эмоций, естественно, это очень примитивный, но вот такой очень показательный.
Можно выражать и словами, просто чем дольше, шутками. Да, ты.
Более того, ну что, чем может, к чему может приводить игнорирование негативных эмоций и подавление негативных эмоций? Это психосоматические болезни. А есть люди, которые говорят, я не верю в психосоматику. Ну, можно верить, можно не верить, так же, как в ОРВИ. Ну, то есть можно не верить в ОРВИ, но оно существует. Психосоматические заболевания – это заболевания, которые возникают из-за подавления, из-за того, что мы игнорируем чувства, эмоции, это все копится в теле, а дальше уже тело реагирует тем, что у него слабо. Ну, какие слабые органы, то и реагирует. Про психосоматику у нас тоже уже была передача. Эмоциональные взрывы – то, о чем ты говорил. Конечно, эмоциональные взрывы, когда ты долго-долго копишь, это как труба, которую ты перекрыл, а вода все равно продолжает идти. Ну, невозможно, чтобы это не произошло, катарсис, вот этот взрыв. Да? Чувство вины за свою слабость, за свои слезы – это такой маркер. То есть, если вы чувствуете вину за то, что, боже, я такой слюнтяй, я такой нытик, зачем? Это значит, что вы в плену вот этих позитив, ну, токсичной психологии. И а также затягиванию дисфункциональных отношений. Абьюзивные отношения, они как раз строятся на вот этом вот иллюзии позитива жертвы, которая говорит, да все будет хорошо, да все наладится. То есть игнорирование, так же, как и игнорирование болезней. То есть вообще-то игнорирование негативного, да, то есть да все будет хорошо, да все будет в порядке, оно может приводить к очень серьезным последствиям.
Мы сейчас прервемся, потом вернемся, не переключайтесь, пишите нам в перерыв, плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, видеотрансляция в ютубе будет продолжаться, «Горожане. Разговор. Канал» называется, там есть чат, туда тоже пишите ваше отношение вот к такому оптимизму неуемному, токсичному, как мы его назвали. Сейчас перерыв, потом вернемся, не переключайтесь.
Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым. Для лиц старше 12 лет.
12.34 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. В прямом эфире продолжается программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Еще раз привет.
Привет.
Говорим мы сегодня о токсичном оптимизме. Это когда оптимизм переходит все границы и становится единственной моделью поведения. Скажем так, примерно так мы это определили. И эта модель поведения распространяется не только на себя, любимого, но и на всех окружающих по возможности. Что вы думаете по поводу такого вот оптимизма? Плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, сообщение сюда. Видеотрансляция в ютубе продолжается. «Горожане. Разговор. Канал» называется. Там есть чат. Туда тоже пишите. Вот от Ваграна есть уже сообщение. Ширвинд говорил, что орет только на того, кого любит. С тем, кому равнодушен, он всегда спокоен. Так что теперь? Орать, чтобы не подавлять, не держать в себе? Вот как проявлять эмоции, получается?
Ну, этому, конечно, нужно учиться. То есть нельзя взять и одним словом научить этому. Но тут очень важный такой... Тут, на самом деле, два аспекта Вагран написал. Первое – это то, что нас задевают действительно люди, только которых мы любим и которые нас как-то трогают.
Которые значат что-то.
Которые значат, да, или которые на нас имеют влияние, например, там, начальство, да. Мы не любим начальство.
Начальство орать не всегда получается.
Да, но мы к ним испытываем много эмоций, потому что они влияют на нашу жизнь. Они могут понизить, они могут уволить, они могут повысить, и поэтому мы с ними эмоционально связаны, ну и также остальное. Поэтому это нормально совершенно спокойно реагировать на каких-то незначимых людей и бурно реагировать на значимых. Вот мы говорим о том, что токсичный позитив, токсичный оптимизм – это все плохо, нельзя, и что нужно испытывать все эмоции, в том числе негативные. как их испытывать, угу. как их проходить проявлять. И угу. как их проявлять, это такой достаточно сложный вопрос, однако этому как раз нужно учить в том числе детей, ну и себя, угу. если вы не научились в детстве. Например, когда ребенок плачет, говорить ему «не плачь» точно неправильно, не нужно.
Да и не помогает особо.
И не помогает, да и взрослому не помогает. Успокойся. Ну что угу. значит «успокойся»? Я неспокоен, я волнуюсь, например, или я зол. Что значит «успокойся»? Я бы с удовольствием, наверное, так вот у меня не получается. Поддержка. В этот момент, если мы говорим про то, как окружающие должны себя вести с тем, у кого плохие чувства, это поддержка. Я еще про это потом скажу. А сейчас я скажу, как выражать. Если у вас там грусть, то можно о ней говорить. Нужно о ней говорить.
Если вокруг одни токсичные оптимисты, кому говорить-то?
Говорить тому, кто не токсичный оптимист, искать того, кто может вас поддержать. Если и вправду нет такого человека, то это психолог. Но, слава богу, сейчас достаточно большое количество психологов, и найти себе можно такого, который ну, не только позитивит, потому что психологи ну, тоже могут этим страдать, честно говоря, но я вроде бы не встречала вот так вот
часто. Главное, чтобы не нарваться на психолога, который тебе будет жаловаться.
Позитивный, ну нет, такого-то вообще, я думаю, не существует, я надеюсь. Так вот, то есть найти того, кому рассказать об этом, пожаловаться. Люди даже жалуются своим кошкам и собакам. Даже это считается полезно, потому что держать в себе совсем плохо. Если это злость, то есть прямо много способов выражения агрессии. Я про это тоже говорила на одном из наших эфиров про агрессию. Вы можете набрать в интернете конструктивное выражение агрессии, и там будет список. Первым делом у вас будет список: рвать бумажки, бить подушки, кричать в воду, кричать в подушку, топать ногами, дышать, прыгать. То есть все, что выражает, но не на человека, не бить человека, а бить подушку или мебель, не кричать на человека, а кричать в подушку, а потом уже идти разговаривать. То есть выражать агрессию, в конце концов, можно человеку сказать: слушай, я сейчас так зол, можно я вот прямо сейчас тебе все расскажу? Нет, ну вот, например, я зол на своего начальника.
Неважно, все равно лучше уйди, чтобы под руку не попасться.
Слушай, ну можно и так, но иногда хочется человеку рассказать, и можно позвонить своему другу или своему близкому человеку, мужу, жене, неважно, сказать: слушай, можно я сейчас поругаюсь, вот я сейчас прям порассказываю тебе, и рассказать о том, что произошло на дороге, на работе, с кем-то еще, или подруге рассказать о муже, то есть прям поругаться, поговорить вот как хочется про это, то есть высказать это, убрать это напряжение из себя. Рассказать. Если ты зол на самого человека, можно сначала рассказать третьему лицу про это. Мы часто шутили с моей подругой о том, что наши психологи сохранили нам достаточно длительные отношения с нашими мужьями, потому что вместо того, чтобы кричать на мужа, мы приходим к психологу, рассказываем, там кричим, там прорабатываем, там выясняем, что, ну, в общем, муж был не так уж не прав, и приходим уже домой более счастливые и спокойные. Я считаю, что ну, это правда шутка не шутка, что психолог помогает сохранить отношения в данном случае. Подруга, собственно говоря, ну, наверное, тоже, просто подруги по-разному могут реагировать, не всегда вот в поддержку, не всегда так, как надо, а иногда могут еще распалять. Например, бывает такое, что маме рассказываешь что-то плохое про мужа, а она еще больше на него накидывает, ты приходишь домой, еще больше на него злая, и еще и вот мама тут наговорила или подружка наговорила. Ну, то есть тут надо быть очень аккуратными. У меня точно была история, когда мама заводила клиентку, то есть она приходит в нормальном настроении, мама поговорила что-нибудь про ее мужа, она приходит домой и начинает с ним ссориться каждый божий раз. И даже муж говорил о том, что как только ты от матери приходишь, ты всегда на меня кричишь. То есть такое тоже бывает. Поэтому тут будьте осторожны, кому рассказывать, кому выносить ссор из избы, а кому нет. То есть вообще-то ссор в избе, если оставлять, то будет засоренная изба. Поэтому эта поговорка не совсем верна. Выносить ссор из избы нужно, просто в нужное место.
Так вот, как раз тут на токсичности, раз мы про отходы говорим, то не надо нарываться ни с той, ни с другой стороны, получается. Любые токсичные и пессимисты, и оптимисты, они могут что-нибудь
конечно
вам испортить.
Конечно.
Вашу... И про...
токсичных пессимистов. Мы с тобой тоже разговаривали совершенно недавно на одном из эфиров про манипуляции, про негативность, про негативизм. Да, вот это же другая полярность. Я про это тоже говорила, что это тоже неправильно говорить только о плохом, постоянно только о плохом. Так же, как и только на хорошую, только все хорошо, позитивно, все прекрасно, все чудесно. Поэтому как выражать объективно, логично и не разрушая при этом отношения. Вот таким образом, если в целом сказать.
Плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, соображения сюда, вопросы, может быть, как справляться с этими окружающими вас токсичными оптимистами. Видеотрансляция идет в Ютьюбе, «Горожане. Разговор» канал называется, там есть чат, туда тоже пишите. Ваграна продолжает. Вот это, что издревле сор в печи сжигали.
Ну да, то есть куда-то что-то с ним надо делать, не просто...
Печь-то в доме.
Слушай, ну это печь. Ну, понятно.
Ну ладно, я сейчас уйдем в метафорику лишнюю.
По крайней мере, не хранить внутри.
Возвращаясь к выражению эмоций и как воспитывать это выражение эмоций. Вот ты начала про детей, про то, что говорят им не плачь, что это бесполезно все-таки говорить, но тем не менее стараются. Действительно такое ограничение на выражение эмоций. Иногда это хорошо, потому что дети, которые не умеют сдерживать свои эмоции, это беда. Везде, где они встречаются в скоплении людей. Вот тут надо как-то баланс найти, но может ли воспитание привести к появлению токсичного оптимиста? Потому что, как мы понимаем, явление все-таки, вот прям оптимизм, не просто, что надо сдерживаться, да, а вот что надо не сдерживаться, а еще и показывать, что у тебя все хорошо, вот эта улыбка вечная и прочее. Можно ли такое воспитать? Или это все-таки в большей части социальное общение, когда человек уже взрослеет, социальные сети, которые в принципе построены по такому же, извините, принципу, да, большей части токсичного оптимизма. То есть человек там все оптимистичное выкладывает, вот раздражать бесят, как люди многие говорят. Вот где в большей степени, что точнее влияет на появление именно токсичного оптимиста? Воспитание в семье, вот это с детства, или все-таки потом приспособление к социальной роли?
Ты знаешь, мне кажется, нельзя так ответить однозначно, чего больше. Ну, то есть я думаю, что и то, и другое влияет. Давайте просто разберем, что и как влияет. В детстве, естественно, когда мама или папа, или нянечки, неважно, говорят, не плачь, не показывай, не нужно. Ну, вот даже я помню, что мне говорили, ну, какими-то там разными словами о том, что злиться – это плохо. Злой человек, плохой человек, там всегда злые какие-то герои в сказках, это плохие герои, значит, если я злюсь, я тоже плохой герой. И я как бы такой, допустим, слово ненависть вообще запрещено. Ты что? Ты когда... Я даже где-то это читала, что если ты произносишь это слово ненависть, то у тебя какие-то вибрации...
Ой, нормальное магическое мышление. Если ты...
Вот, да.
Запрет мата, запрет нехороших слов, отсюда же и происходит. Но если ты это... заряженное слово произносишь, заряженную эмоцию выражаешь и прочее, на тебя злые силы обращают внимание, и рвутся из своего негативного мира.
Абсолютно точно. Псевдонаучные такие утверждения, что если в воде поматериться на воду в бутылке, то у нее меняется состав якобы. И так далее. Вот куча вот этих все мысли материализуются. Если мыслить позитивно, все будет хорошо, а если мыслить негативно, то у тебя обязательно все будет плохо. И вот про эту положительную энергию, конечно, тоже куча всего. Ну, возвращается, это вот уже взрослые такие установки, это то, что социально ты говоришь, о том, социальные сети.
Человек трогается умом уже, когда научился читать, ему интернет разрешили и прочее.
Причем, мне кажется, это нормально работает на негативных людей, которые чуть-чуть в вектор позитива сдвигаются и становятся, ну, вот как ты сказал, нормальными. Да, то есть они из вектора...
Сбалансированными.
А мы сейчас говорим о том, что не сбалансировано в позитивную сторону, и если ребенку постоянно запрещать выражать эмоции, то он может стать, например, либо токсичным оптимистом, либо агрессивным человеком, что вероятнее всего. Поэтому мое такое размышление очень беглое, это то, что токсичный позитив все-таки формируется во взрослом возрасте, а не в детстве. В детстве, если запрещать ребенку выражать негативные эмоции, он скорее агрессивным или тревожным становится. То есть его не принимают самые близкие, ну, авторитарные личности, которые авторитетные личности, родители, самые важные, базовые, не принимают меня плохим. Угу. И тогда это низкая самооценка, тревожность, волнительность, депрессивное состояние, потому что меня не любят. Меня таким не любят. Все. А все-таки токсичный оптимизм, он рождается уже, вот когда человек научился читать, и когда он сталкивается вот с этими. Сейчас же даже есть эти позитивные коучи, которые приходят в организацию, и они настраивают вот всех на позитив, что мы все добьемся и так далее, при этом игнорируя сложности, игнорируя проблемы. Ведь они даже слово проблемы запрещают говорить.
Так иначе будут.
Да, нужно говорить не проблема, а обстоятельства или сложность.
Это напоминает вот у нас взрыв-хлопок, вот эти все эвфемизмы, которые используют, что про взрыв нельзя говорить, надо говорить хлопок, угу. Про что там ситуация, да?
Да-да-да.
Причем, да, неважно
вместо
какая.
Вместо проблема.
Да,
хотя это на самом деле проблема. И тоже о чем говорит Барбара Хелд, о том, что проблема не в том, что жизнь трудна, а в том, что нас заставляют верить, что жизнь не трудна. Еще неплохая книга, господи, пофигизма. Mm-hmm. Первое слово забыла.
Здорово.
Что-то про пофигизма. Mm-hmm. Забыла слово. Ну, неважно. В общем, он тоже там в этой книге пишет о том, что если вы будете относиться к тому, что... Если вы будете относиться к проблемам как к постоянно своему неуспеху, неудаче и развалу вообще вашей жизни, то вы никогда, собственно, не сможете быть счастливым. Потому что, там такой был пример, что раньше мужик там везет на телеге, не знаю, сено, у него отпало колесо. Он встал, починил колесо, поехал дальше. Пошел дождь, сено намочил, он его разложил, потом высушил, снова сложил. То есть он к этому не относился как к трагедии. На сегодняшний день вот западная вот эта позитивная психология, она как раз нас настраивает на то, что если происходит неудача, то это и есть проблема и трагедия. А на самом деле жизнь... Как ты любишь говорить, тяжела. Ну. Ты, правда, по-другому говоришь часто. Но вот жизнь, правда, тяжела. И если к этому относиться как к норме, то не будет столько расстройств.
Но
жизнь,
опять же,
правда,
да,
трудна.
Потому что стандарты, которые придумали эти токсичные оптимисты, они как раз нам рисуют какую-то красивую картинку, а жизнь не соответствует. Она соответствует только в социальных сетях,
да,
в рекламе и так далее. И начинается проблема. «Тонкое искусство пофигизма» эта книга называется.
Да, Баграм, да, да.
Читал. Ну, вообще, здоровый пофигизм, не раз было сказано мной в этой студии, это источник решения всех проблем. Вообще всех в этой жизни. А токсичные оптимисты, они пофигизмом не страдают. Вот, а, кстати, это и есть беда. Ладно бы он сам по себе. Вот тут нам вспоминают доктора Ливси из мультфильма «Остров сокровищ», образец агрессивного воинствующего оптимиста. Так он там не сильно воинствующий был. Он просто ко всему относился легко. «Ага, вы умираете. Хорошо, что у нас здесь, тут смерть».
Он не стыдил. Вот в чем разница. Угу. Да, хороший пример, чтобы показать, в чем разница токсичности. Они просто ведь есть люди просто оптимистичные, правда? Да. Они не токсичат этим, они правда, вот как этот доктор Ливси, он не токсичил. Знаете почему? Потому что он никого не стыдил за это, и он сам не стыдился. Вот в чем разница, это я в самом начале передачи сказала, сделайте на этом упор. Спасибо всем, кто напоминает мне название «Тонкое искусство пофигизма», хорошая книга, я считаю, что ее стоит прочитать. Если бы он говорил «не грусти», вот это доктор Ливси, нельзя грустить, будь позитивным, и ты не умрешь, а ты умираешь, потому что ты допустил негативную мысль, там, у тебя украли сокровища, потому что ты не нарисовал, не визуализировал счастье, да, и так далее. Кстати желание. Говоря, про вот эти вот все аффирмации, они приводят к очень серьезным психологическим и даже психиатрическим расстройствам, потому что они приводят к такому дисбалансировке. Ведь если я работаю на, там, не знаю, уборщиком, да, и я себе на холодильник повесил вот этот Мерседес, красный дом восьмиэтажный, пятиэтажный, неважно, какой-то, то это очень большая, разница между реальностью и правдой. Но... Те же самые аффирмации. Если человек 180 килограмм встает перед зеркалом и говорит: «Я стройный, я стройный, я стройный», он не становится стройный, у него просто может произойти психиатрическое заболевание на этой почве. Ну, конечно, не только из-за этого, но это тоже может провести. То есть баланс между желаемым и реалистичным, когда слишком большой, он вызывает когнитивный диссонанс. И человек начинает сам себя чувствовать лжецом. Ведь вы можете обмануть кого угодно, кроме себя,
да,
потому что где-то
внутри
вы все равно будете, понимаешь, вот человек может прямо до конца попытаться поверить в это, но где-то внутри будет маленький червячок, который будет постоянно подгрызать и говорить: «Ты врешь. Ты себе врешь». Ведь этот, вот эти сейчас мемы тоже есть. Первая картинка, красивая девушка говорит: «Как я успеваю с четырьмя детьми быть?» Меня часто спрашивают в соцсетях, как я с четырьмя детьми, там, мужем и восьмью собаками успеваю быть еще такой красивой, там, все успевать. И вторая картинка, там все, значит, дом весь в бардаке, да я просто вас обманываю. То есть человек обманывает, и он обычно знает, что он обманывает.
Ну вот как раз это и беда вообще всех вот этих новых социальных явлений, соцсетей, когда все построено на токсичном оптимизме. Но напоследок хотелось бы еще сказать, что оптимизм мешает же и развиваться. Есть такое выражение «счастливый идиот». Вот примерно почему? Потому что негатив, он способствует развитию мышления. Как преодолеть, от чего это взялось, анализ, синтез, да, и прочее, прочее. Размышление. Размышление ведет к тому, что человек развивает свой мозг. Да. Когда у тебя все на позитиве, куда развиваться-то?
Некуда.
Некуда.
Ведь даже элементарно арифметические задачи, там постановка проблемы. То есть любая задача
ситуации.
Это проблема.
Решите ситуацию.
Которую нужно решить, да.
Пришла одна двойка, встретилась с другой двойкой. И как решим эту ситуацию?
Ситуация, да. И там ведь доходит до сумасшествия, когда в школах нельзя говорить о том, что человек там неправильно решил. Вот он так увидел, что 2 плюс 2 это 5. Вот это его видение. Давайте рассмотрим. Но это ведь уже
все. Не проблема, это ситуация.
Это кретинизм.
Ну и то же самое про нет выхода и прочее, прочее. Не знаю, насколько это повлияло, но вот про то, что запрещают в определенных странах, где, например, в метро, да, писать «выхода нет», потому что это сразу негативные мысли сразу суицид, а суицид — это плохо, поезда не ходят, условно говоря, да, в метро. Я не знаю, насколько это работает, но, тем не менее, логика примерно такая же, вот на всю жизнь распространяется, что надо везде искать позитив. Одна дверца закрылась, другая обязательно откроется.
Слушай, это неплохо. Искать позитив, искать выходы, как ты правильно сказал, это развивает человека. Вообще-то не сидеть, не ныть, руки не опускать и не, ну, как бы слюни, сопли не пускать, а вообще-то, ну, действительно, пострадать и идти дальше. Но первое – пострадать. Первое – получить поддержку. И вот я говорила, как нельзя говорить, да, вот эти вот все токсичные фразы, там, не парься, да, это был не твой человек, там, тебе повезло, что у тебя руки-ноги есть, там, и так далее. Все это вообще-то может и сработать, ведь это тоже поддержка. Но в первую очередь нужно сказать: да, я понимаю, тебе плохо. То есть признать проблему. Вот это самое-то главное. Вы просто признайте, что сложно сейчас и себе, и другому, и разрешить и погрустить. Слушай, я вижу, что тебе грустно, я с тобой. Просто я сегодня читала разбор песни как раз перед эфиром «Don't worry, be happy». Вот это наша известная песня. Да, вот это вот.
Традиционно.
Да, там говорится о том, что все плохо, но ты не грусти, будь счастлив, не грусти, будь счастлив. И все вот на этом сконцентрировались, как-то приводят в примеры и так далее. Но дело в том, что там есть одна фраза. Вот тебе мой номер телефона, будет плохо, позвони, я помогу тебе быть счастливым. Я тебе помогу быть счастливым. Вот тебе мой номер телефона, вот это главная поддержка, я у тебя есть. И когда к вам приходит человек с проблемой, прежде чем сказать ему «все классно будет, не парься, там все будет хорошо, это было тебе не надо, там, это все к лучшему», скажи ему «да, я понимаю, тебе больно, да, я вижу, тебе грустно». То есть первое, признайте проблему. Второе, я у тебя есть. И задайте вопрос, чем тебе помочь?
Пошли решать. Ну и еще куда-нибудь.
Ну, самое главное, я здесь, я с тобой, мы вместе. Я вижу, что тебе больно, но мы вместе. Давай вместе прорвемся. Вот как нужно поддерживать. И вот что такое позитив нормальный, критичный, адекватный. А не токсичный.
Спасибо большое. Неприятность эту мы переживем. Еще одну песню Вагран вспоминает. На этом мы заканчиваем
именно
программу.
Мы переживем, не ты переживешь. Вот в чем разница токсичности. Ты переживешь, а в нормальном мы переживем.
Спасибо большое. Это была программа «Адекватные люди». В студии были Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. До новых встреч.
До свидания.
С вами были «Адекватные люди». Все будет нормально.